Садитесь, пожалуйста. Мы начинаем сегодня с вами изучение Евангелия от Матфея. Изучать Евангелие от Матфея мы будем с вами достаточно долго, мы будем возвращаться к Евангелию от Матфея периодически. И когда мы подходим с вами к изучению этой книги, у нас возникает одна небольшая проблема. Евангелие от Матфея посвящено царству. Евангелие от Матфея посвящено пришествию царя в этот мир. А у нас очень непростые взаимоотношения с монархией. У нас очень непростые взаимоотношения с королевскими особами. Особенно в нашей стране непростые взаимоотношения с особами королевской крови и с царями. Сейчас подойдем к этому. А с одной стороны, мы как-то завороженно смотрим, следим за жизнью королевских особ. Происходит что-то в жизни принцессы шведской, герцогини кембриджской, не знаю, принца норвежского. И все это обсуждают, все за этим следят, все это смотрят. Всем интересно, что же у них происходит там во дворце. Хотя это даже не дворец в нашей стране. Но все знают. Простой пример. Не только девочки. То есть, когда мне, например, говорят о том, что моя жена похожа на Кейт Миддлтон, к своему стыду я вынужден признаться, что я знаю, как выглядит Кейт Миддлтон. Я знаю, как выглядит герцогиня кембриджская. Вот к стыду своему я знаю об этом, да? Все следят за этим. И когда Кейт Миддлтон собирается рожать, за этим такое ощущение следит весь мир. Все следят за тем, что происходит во дворце, все следят за тем, что происходит с особами королевской крови. С одной стороны, мы завороженно смотрим за ними. С другой стороны, почти 100 лет назад мы как-то не очень гуманно поступили с нашими царями. То есть, с другой стороны, мы не очень любим царей. Потому что, когда речь заходит о премьер-министре, когда речь заходит о президенте, когда речь заходит о ком-то еще, у нас есть иллюзия того, что мы на самом деле всех их выбираем. И у нас есть такая робкая надежда на то, что случись что не так, мы можем поменять наш выбор и выбрать кого-то другого. По крайней мере, такая, да, вот иллюзия у нас есть. Но с царями у нас такой иллюзии нет. Мы понимаем, что царь – это как бы на всю жизнь, и царь – это не выборная должность, и если царь тебе что-то говорит, ты должен это сделать. И поэтому нам неуютно думать о царе. Тем более нам неуютно думать, когда мы говорим о царе царей. Потому что сказать ему о том, что «а кто тебя сделал царем?» мы как бы уже не можем. У нас очень странные взаимоотношения с монархией. И особенно это видно в нашей стране, где, я не знаю, замечали вы или нет, но у нас запоминающиеся цари – это типа Иван Грозный. Все знают, что у нас там был Иван Грозный, прозвали его Грозным, потому что Грозный был, да, то есть… Не самые какие-то, начиная вспоминать историю российского государства и понимая, что у нас цари делились на две категории. Либо они были ужасные тираны, которые топили в крови все вокруг себя, либо их свергали. То есть у нас как-то в истории третьего не дано. И поэтому наши взаимоотношения, да, то есть отношение россиян к царям, оно еще более сложное, оно еще сложнее. И поэтому, когда мы смотрим с вами на историю царя, когда мы смотрим с вами на царство, когда мы смотрим на все эти вещи, наша душа неминуемо пропитывается определенным скепсисом, определенным цинизмом, да, того, как мы на это все смотрим. Поэтому, прежде чем мы приступим с вами к изучению Евангелия от Матфея, важно помнить вот что. Человек, который записывает эту историю, это не просто человек. Если говорить про циников, Матфей циник. Матфей циник. Это еврей, который живет в Иудее, отдает себе отчет в том, что человек, который называет себя царем иудейским, даже не еврей, прекрасно понимает, что Цезарь тоже особо не царь ему. Он, есть такие люди, которые, они все прекрасно понимают, они все прекрасно, они знают, о чем идет речь, они знают, что происходит вокруг них. И понимая все это, он деньги зарабатывает. Он сборщик налогов. Он зарабатывает деньги тем, что он обирает вот этих вот простодушных евреев, которые его окружают. Его все ненавидят. Ну, потому что он не просто человек, который собирает налоги. Да, этого было бы уже достаточно. Он не просто налоговый инспектор. Я вот не знаю, например, налоговых инспекторов, да, или прокуроров, которые, знакомясь, говорят о том, что «Здравствуйте, Василий, прокурор». Обычно это вещи, которые всплывают потом в разговоре. Просто люди не любят этим делиться. Так вот, Матфей, он не просто сборщик налогов. Он человек, который работает на оккупационное правительство, на Рим. И его за это все ненавидят. Ненавидят до такой степени, что в Писании идет определенная градация. У нас идут грешники, блудницы, и в самом-самом-самом-самом-самом-самом-самом низу сборщики налогов. И знаете что? Ему плевать. Ему все равно, что о нем думают другие люди, потому что он циничный, потому что он пропитан скепсисом, потому что он на этом зарабатывает деньги, и очень хорошие деньги. И ему все равно, что о нем думают другие люди, потому что деньги настолько хорошие. И однажды этот человек сталкивается с кем-то, кто меняет его жизнь. Однажды он сталкивается с кем-то, кто прощает его грехи. Однажды он сталкивается с кем-то, в ком он, человек циничный, человек, пропитанный скепсисом, готов признать царя царей. Человек, который видел все, готов сказать о том, что вот этого я не видел никогда. Вот это изменило мою жизнь кардинальным образом. Это произошло со мной. Это реальная история, которая случилась со мной. Я ее видел. И знаете что? Он настоящий царь. Это не фальшивка, это не придумка людей, это не предвыборная кампания. Он настоящий. Вы такого никогда не видели. И сейчас он садится для того, чтобы записать эту историю, для того, чтобы записать историю всего того, что произошло с ним, с одной единственной целью, для того, чтобы показать каждому из нас, это настоящий царь. Он в силах изменить вашу жизнь. Вы такого никогда не видели. Вы с таким никогда не сталкивались. Вы слышали об этом в сказках. Вы слышали об этом в легендах. Где-то в глубине вашего сердца живет тоска по такому царю. Поэтому вы так завороженно смотрите за историей царей по телевизору. Она живет настолько глубоко, что вы даже не готовы себе в этом признаться. Но он настоящий. Самый, что ни на есть, настоящий царь. Вот эту историю мы начинаем с вами читать сегодня. Более того, опять-таки, поскольку у нас запутанные отношения с царями, у нас в русском языке есть такая поговорка «свой ум – царь в голове». И, соответственно, человека, который взбалмошный, человека непредсказуемого, человека, от которого ты не знаешь, чего ожидать, мы называем как? Без царя в голове. Вот Матфей показывает о том, что каким образом, когда мы принимаем царя в нашу душу, когда мы позволяем Христу быть царем в нашей душе, у нас появляется царь в голове. Когда наши действия меняются совсем, становятся совсем другими, потому что мы принимаем Христа в наше сердце. Давайте в почтение Господа снова Его встанем и прочитаем сейчас небольшой, но потрясающий отрывок. Прочитаем с вами стихи с 1 по 6 в Евангелии от Матфея, а после этого прочитаем с вами 17 стих. «Родословие Иисуса Христа, сына Давида, сына Авраама. Авраам был отцом Исаака, Исаак – отцом Иакова, Иаков – отцом Иуды и его братьев, Иуда – отцом Фареса и Зераха, а матерью их была Фамарь. Фарес был отцом Хитрона, Хитрон – отцом Арама, Арам был отцом Аминадава, Аминадав – отцом Наасона, Наасон – отцом Салмона, Салмон – отцом Вооза. Матерью Вооза была Раав, Вооз был отцом Авида, матерью Авида была Руфь. Авид был отцом Иисея, а Иисей – отцом Давида. Давид был отцом Соломона, матерью Соломона была бывшая жена Урии. И далее в 17 стихе. Всего от Авраама до Давида было 14 поколений. От Давида до переселения в Вавилон тоже 14. И 14 поколений от переселения в Вавилон до Христа. Давайте помолимся. Отец Всемогущий, дай нам не просто увидеть сегодня историю Иисуса Царя. Дай нам, Господь, смиренно принять Его власть. Дай нам, Господь, смириться перед Ним, смириться перед Его правлением в нашей жизни, признать Его Господом в нашей жизни. и изменить нашу жизнь в соответствии с Его требованиями и Его ожиданиями. Во имя Твое Святое молимся, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Садись, пожалуйста. Было бы ошибочным считать, что Матфей на самом деле записывает родословие Иисуса. То слово, которое используется в самом начале, родословие Иисуса Христа, гораздо лучше было бы перевести, и на самом деле на языке оригинала это так, не как родословие, а скорее как историю Иисуса Царя. То есть, когда мы смотрим с вами вот на это деление 14, 14, 14, да, это не деление, которое связано с тем, что действительно было 14 поколений до, 14 поколений после, 14 поколений потом. Не поэтому. Матфей специальным образом организует все повествование в своей книге истории Иисуса Царя таким образом, чтобы показать вот эти вот идеи. И в чем-то в этом отрывке, в самом начале Евангелия от Матфея, заложен ключ к пониманию всего остального Евангелия. Здесь, в этих стихах, он показывает, он дает верительную грамоту царя. Это то, как царь предстает перед нами. Мы видим с вами, что это на самом деле царь по праву, царь по крови. Мы видим с вами историю царства. Мы видим с вами историю царства от Авраама до Давида, когда царство только появляется, оно мужает, оно становится действительно царством. Почему «Илиада Гомера» такое важное произведение? Потому что в этом произведении описано становление греческого царства, греческой культуры, вот той культуры, которая повлияет потом на развитие всего западного общества, той культуры, которой мы обязаны сегодня нашими философами, пониманием таких вещей, как, например, демократия, да, это все часть этой культуры. Вот «Илиада Гомера», она показывает, как разрозненные племена становятся одним единым целым греческим эпосом. Вот точно так же от Авраама до Давида евреи объединяются в одно единое царство. Это больше не племена, это больше не кочевники, это царство, становление царства от Авраама до Давида. От Давида до Вавилонского плена – это период заката царства, до тех пор, пока царство не перестает существовать, когда царство исчезает от становления до заката царства. И вместе с закатом царства мы видим с вами, как царство отвергают. И, наконец, последняя часть, да, это от Вавилонского плена до Иисуса Христа. Второе пришествие царства, триумф царства. Царство, которым мы его не видели никогда. Царство, которое вот во второй период, да, то есть 14 поколений становления до Давида, 14 поколений до Вавилона, когда складывается впечатление, что царства больше нет. Когда складывается впечатление, что надежды больше нет, царство утрачено раз и навсегда. 14 поколений от Вавилона до Христа, когда казалось, что царя больше не будет, потому что троном правят больше не потомки Давида, троном правит Ирод, человек, который вообще не имел никакого отношения к царской ветви. Это человек, который является не потомком Иакова, а потомком Исава. Идумиянин, он представитель Эдома, он представитель совсем другого народа. Народа, который был противником евреев, народа, который был врагом для евреев. И вот этот человек, который покупает царство, который получает получает трон не за свои заслуги, человека, который получает трон из-за коррумпированности общества, вот он сидит на троне, и кажется, что потомка Давида на троне больше не будет никогда. И вот здесь, в этот момент, в этом историческом контексте, Матфей видит Христа, истинного сына Давида. Вы видите, что все повествование у Матфея крутится вокруг Давида. Родословие Иисуса Христа, первое, о чем он говорит, самое первое, о чем он говорит, родословие Иисуса Христа, сына Давида. И дальше все повествование крутится вокруг Давида. Он постоянно возвращается. Давида, 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 Давида. Почему? Потому что это верительная грамота царя. Потому что все евреи знали о том обещании, которое Бог дает Давиду. Обещание, которое является не просто обещанием. Это договор. Это контракт. Это то, что в Писании называется завет. Бог заключает завет с Давидом. Завет этот составлен по очень интересной форме. Это завет сюзерена и вассала. Помните, да, в учебниках истории, когда у нас по-моему, когда у нас история Средневековья была, шестой класс, история Средневековья, шестой класс, сюзерена, вассала, да, то есть как бы правитель и его подчиненные, рыцари, которые ему подчинены. Вот точно таким же образом составлен и этот завет. Господь является правителем, Давид является его подчиненным. И Господь, будучи правителем всего мира, обращаясь к Давиду, дает ему обещание. Он заключает с ним договор, как со своим подчиненным. И вот текст этого договора. Это вторая книга царств, 7 глава, стихи с 8 по 16. Но этот же договор можно найти и в первой книге Паралипоменона, и во второй книге Паралипоменона. Он есть везде, потому что это фундаментальный, важный договор для евреев. Стихи с 8 по 16. «Итак, скажи моему слуге Давиду, так говорит Господь сил, Господь воинств, я взял тебя, когда ты смотрел и ухаживал на пастбище за овцами, чтобы ты был правителем моего народа Израиля. Я был с тобою, куда бы ты ни ходил, и сокрушил пред тобою всех твоих врагов. Я уподоблю имя твое именам великих людей земли. Я устрою место для своего народа Израиля и укореню его, чтобы ему иметь свой дом, и никто его больше не тревожил. Нечестивые больше не будут притеснять его, как они делали это вначале. С того времени, как я поставил судей над моим народом Израилем, я также дам тебе покой от всех твоих врагов. Господь говорит, я поставил тебя на царство. Ты царь, потому что я тебя сделал царем. Господь объявляет тебе, что Он сам утвердит твой дом. Когда же твои дни закончатся, и ты упокоишься со своими предками, я поставлю твоего потомка, который произойдет от тебя, наследовать тебе и упрочу его царство. Он построит мне дом для моего имени, и я упрочу престол его царства навеки. Я буду ему отцом, и он будет мне сыном. Когда он согрешит, я накажу его розгой людей, ударами, наносимыми людьми». Здесь мы видим с вами, как сочетаются, с одной стороны, предсказания о всех тех царях, которые будут после Давида, когда Господь карает их, наказывает их, дисциплинирует их. Так мы видим с вами и предсказания относительно не только Соломона, который построит храм. Мы видим с вами предсказания относительно Христа. Он построит мне храм, Он построит мне дом. То, о чем говорит Иисус, разрушьте храм сей, говоря о своем теле, и я в три дня воздвигну его. Он возвращается к этому пророчеству, к этому завету Бога с Давидом. Но я не отниму своей милости от него никогда, как я отнял ее от Саула, которого я отверг ради тебя. Твой дом и твое царство будут непоколебимы предо мной вовеки. Твой престол будет упрочен навеки. Бог обещает Давиду о том, что один из его потомков будет царем. О том, что его потомок будет на этом царстве все время, постоянно, о том, что именно этот человек является царем по праву. И поэтому Матфей, когда он начинает свое Евангелие, он говорит, я видел настоящего царя. Не вот этого человека, который сидит на троне в Иерусалиме, я видел настоящего царя. Не того человека, который сидит на троне в Риме, я видел настоящего царя. Я видел того, кто пришел из ветви Давида. Я видел того, кто был потомком Давида. Я видел настоящего царя. Как мы выбираем себе сегодня кумиров? По каким принципам мы выбираем сегодня себе людей, за которыми мы следуем? И я знаю, наверняка вы скажете мне о том, что я ни за кем не следую, я сам себе кумир, я сам себе глава, я сам себе лидер. Но если быть честными, у нас были люди, которыми мы восхищались в школе. И мы скорее слушались их, чем мы слушались родителей. И мнение этих людей для нас было гораздо важнее, чем мнение наших родителей. Это кумиры. У нас есть любимые киноактеры. У нас есть любимые спортсмены. У нас есть любимые звезды, перед которыми мы благоговеем. Мы теряем дар речи, когда мы сталкиваемся с этими людьми. Они кажутся нам совсем-совсем другими. По каким принципам мы выбираем себе людей, за которыми мы следуем? Сейчас вы можете сказать о том, что у вас нет таких людей, но наверняка есть люди, чьим мнением вы дорожите намного больше, чем мнением самых близких вам людей. Это люди, за которыми вы следуете. По какому принципу вы их выбираете? Вот первые две главы Матфей посвящает как раз тому, что он говорит, это не просто царь, это не просто настоящий царь, это хороший царь, за которым можно следовать, за которым нужно следовать. Почему? И он приводит четыре аргумента. Хороший царь преображает. Первая часть его истории Иисуса царя показывает, как царь меняет нашу жизнь, как он преображает нашу жизнь. Вторая часть, вторая половина первой главы, Матфей показывает, что это чистый царь. Чего мы боимся больше всего, когда мы говорим про лидеров, там, кумиров, за которыми мы следуем? Мы боимся того, что однажды они нас подведут, однажды они окажутся нечистыми на руку, однажды они окажутся не столь хорошими людьми. Матфей начинает с того, что говорит, этот царь чист с самого рождения, не запятнан с самого рождения. У каждого из нас есть темные истории. У каждого из нас есть истории, которые мы бы не хотели, чтобы знали все остальные люди. Матфей говорит, у него нет такой истории. С самого начала он чист, с самого начала он непорочен, с своего рождения он непорочен. Такого, думаете, не бывает? Матфей показывает такого царя. Но он не просто чист, он искушаем. Просто он не искушает. Он переносит все те же трудности, которые переносим мы с вами, просто он не искушает этим. Это царь, которому поклоняются. К нему приходят цари с востока для того, чтобы ему поклониться еще в могиле, еще в колыбели. Он показывает царя, которому поклоняются от самого рождения. Он показывает царя, который смиренно переносит трудности. Он показывает царя, который достоин того, чтобы мы последовали за ним. На протяжении всей своей книги он показывает историю царства от рождения царя до послания царя в главах 3 по 7. Это главы, которые посвящены учению о царстве, до власти царя, до чудес царя, до оппозиции царю. И прежде чем мы начнем судить слишком строго о евреях, которые отвергли этого царя и это царство, как мы относимся к идее того, что в нашей жизни будет царь, который будет знать абсолютно точно, что происходит в нашей жизни, который будет призывать нас к тому, чтобы мы изменились, обещая нам, что изменения эти будут болезненными? Примем мы такого царя или нет? До тех пор, пока Он кормит нас, пока Он развлекает нас, никаких проблем. Но как только Он касается нашей души и говорит о том, что нет, мы должны измениться, нам сложно Его принять. Вы можете себе представить предвыборную кампанию человека, который выходит и говорит о том, что если вы выберете меня президентом, то все мы должны будем покаяться. Все мы должны будем раскаяться в наших грехах. Все мы должны будем пасть на колени и молить о прощении перед Богом. Как вы думаете, сколько он соберет на выборах? Процент наберет? Вряд ли. Слишком радикальная кампания, которую мы не готовы принять. И здесь мы видим с вами, что все это хорошо. Идея царя – это хорошо. Идея царства – это замечательно. Но как только эта идея царя, эта идея царства касается сердца людей, так люди начинают отвергать его. И в конце мы видим самый величайший триумф, который только возможен. Мы видим с вами в конце триумф царя, которого убивают, которого запечатывают в гробнице, а он преодолевает даже смерть. Это триумфальный царь. И на протяжении всего Евангелия Матфей показывает именно такого царя. И начинает он как раз с того, что хороший царь преображает. Хороший царь преображает, побеждая мое прошлое, преодолевая мою наследственность и предлагая мне новую цель в жизни. Он побеждает мои прошлые ошибки, он побеждает мои прошлые грехи, он побеждает то, что победить, казалось бы, невозможно. Он преодолевает мою наследственность, мои склонности, мои черты характера, унаследованные мною от моих родителей. Он предлагает мне новую цель. Начинается все с нашего прошлого. Посмотрите, один из первых персонажей, с кем мы сталкиваемся. Родословие Иисуса Христа, сына Давида, сына Авраама. Авраам был отцом Исаака, Исаак отцом Иакова. Иаков отцом Иуды и его братьев. Иуда отцом Пареца или Фареса и Зераха, а матерью была Фамарь. Парец или Фарес был отцом Хецрона, Хецрон отцом Рама, Иуда. Один из первых персонажей, с кем мы сталкиваемся, это Иуда. И история Иуды – это история, в которой, как в зеркале, отражается история, пожалуй, жизни каждого из нас. Многообещающее начало. Именно с Иуды, когда Лия беременеет, когда она понимает, что у нее родится мальчик, рождается мальчик, с Иуды, Иуда – это поворотный момент в ее жизни. До этого она постоянно соревнуется со своей сестрой Рахиль, кто родит больше, кто родит быстрее, кто родит лучше, потому что тот, кто родит лучше, быстрее, крепче, сильнее, выше, я не знаю, там, что еще можно придумать, да, тот тому и достанется муж. Тяжелые были времена. Две сестры, один муж. И как-то нужно уживаться, и как-то нужно делить, и один дом. И они соревнуются постоянно. И тут рождается Иуда. Илия говорит... Его имя отличается от имен его братьев. Она говорит, его имя, да прославлен Бог. Да будет Бог прославлен. Я не смотрю больше на моего мужа Иакова. Он больше не является для меня идолом, он больше не является для меня кумиром. Я не собираюсь больше соревноваться с моей сестрой, с Рахиль. Я не собираюсь больше этого делать. Да будет прославлен Бог. Да будет прославлен Господь. Я смотрю на Него. Я прославляю Его. Многообещающее начало, как и в жизни каждого из нас. Смотришь на свои фотографии в детском саду и думаешь, такое светлое будущее ожидает этого мальчика. Только жизнь распоряжается иначе. И многообещающее начало превращается в лукавое сердце. Когда в какой-то момент ты начинаешь делать вещи, за которые тебе потом всю оставшуюся жизнь тебе стыдно. И вот эта жизнь Иуды, лукавое сердце. Вы обратили внимание, да, кто упоминается вместе с Иудой? Фомарь. Фомарь – это жена старшего сына Иуды. Потом старший сын Иуды умирает, поэтому Фомарь становится женой среднего сына Иуды. Потом средний сын Иуды умирает. Иуда смотрит на все это и думает, Фомарь, я так сыновей не напасусь. Каждый раз отдавать тебе сына, потому что ну, что-то не так вот в программе, как-то они не выживают у тебя. Давай ты просто поживешь у нас на птичьих правах. И Фомарь с этим не соглашается. Фомарь прикидывается проституткой. Понимая, видимо, что это не первая проститутка в жизни Иуды, она, видимо, видит определенный порядок действий, она прикидывается проституткой, Иуда спит с ней, она забеременела. И вот в тот момент, когда Иуда хочет ее сжечь, ну, потому что нечистая женщина среди нас, падшая женщина среди нас, Фомарь говорит, Иуда, отец вообще-то ты. Помните в начале 90-х у нас мексиканские телесериалы пошли, да? Если вам нравятся мексиканские телесериалы, читайте Библию. Здесь все намного интересней. Здесь все намного жестче. Вот это Иуда. Вот это история Иуды. Вот этот человек. И несмотря ни на что... Несмотря ни на что, почему это зеркало нашей жизни? Потому что кроме многообещающего начала, кроме лукавого сердца, в жизни Иуды есть еще один момент. Мы не теряем до конца то хорошее, что есть в нашем сердце. Среди 12 братьев есть один, который выделяется. Зовут его Иосиф. Иосиф, скорее всего, был чуть-чуть хвастливым во время подросткового, ну, когда был подростком. Подростки все такие. Поэтому трудно Иосифа за это винить. После этого Иосиф все делал правильно, абсолютно все. То есть он оказывается в рабстве, он становится управителем дома. А жена его хозяина пытается его соблазнить, он убегает, оставляя одежду, только чтобы вот никак не согрешить против своего хозяина. Награда ему за это становится тюрьма. В тюрьме его постоянно предают, в тюрьме его постоянно обращаются с ним, нарушая снова. Он все время реагирует правильно. Есть такие пионеры, есть такие люди вокруг нас, которые все время реагируют правильно, чтобы не произошло. Есть такие. Их немного. Все остальные их не любят, потому что мы все остальные не такие. Иосиф все делает правильно. читаешь Библию и думаешь, Христос должен прийти из колена Иосифа, потому что Иосиф все делает правильно, а он приходит из колена Иуды, который все делает неправильно. За исключением одного. Когда Иуда может остаться, оставить себя в заложниках за своих братьев, когда Иуда думает не о себе, когда Иуда думает о своем престарелом отце, о том, что случится с ним, если он не увидит своего сына Вениамина, когда он думает о своих братьях, когда он ставит их интересы на первое место, он становится заложником вместо них всех. Он на себя принимает то, что должно было пасть на них. И в Христе мы видим именно того, кто принимает на себя наши грехи. Мы видим с вами того, кто так возлюбил этот мир, что умер за него. Одно единственное действие, которое изменяет все. В книге «Бытие» мы находим с вами пророчество об Иуде. «Иуда, твои братья восхвалят тебя. Рука твоя будет на шее твоих врагов, сыновья твоего отца будут кланяться тебе. Ты, молодой лев Иуда, ты возвращаешься с добычей, мой сын, как лев он припадет к земле и ложится, как левица. Кто осмелится его потревожить?» И вот дальше очень важные слова. «Скипетр не покинет Иуду, царский скипетр не покинет Иуду, и потомки его всегда будут держать жезл правителей, пока не придет тот, кому он принадлежит, тот, кому покорятся народы». Уже тогда Иаков видит, каким образом Мессия искупит прошлое Иуды, победит прошлое Иуды, победит его грехи. Он привяжет своего осла к виноградной лозе, своего осленка к лучшей ветке, он омоет свои одежды в вине, одеяние свое в крови винограда, глаза его будут темнее вина, зубы его молока белее. И когда Матфей описывает родословие Христа, он говорит о том, кто в силах победить наше прошлое. Он специально использует эти истории, он специально использует эти имена, потому что все знают, кем был Иуда. Он хороший царь, потому что он побеждает мое прошлое. Он хороший царь, потому что он может победить ваше прошлое, каким бы оно ни было, что бы ни было в вашем прошлом, что бы вы не совершили. Вряд ли вы сможете превзойти Иуду. На всякий случай, если вдруг ваше прошлое таково, что вы превзошли Иуду, Матфей продолжает. И он специально вставляет имена женщин в это родословие. Не потому, что он хочет показать, что каким-то образом женщины были хуже, чем мужчины. Наоборот, то, что он вставляет имена женщин, говорит о необычайном уважении к этим женщинам. Женщин не вставляли в родословие. Но вставляя эти имена, он показывает, что Господь в силах преодолеть нашу наследственность. Иуда отцом Пареца и Зераха, а матерью их была Фамарь, язычница, которая прикинулась проституткой. Салмон, отец Боозы, матерью Боозы была Раав. Она не прикидывалась, она была проституткой. Боаз был отцом Авида, матерью Авида была Руфь. Руфь – моавитянка. Не было народа, который ненавидел евреев больше, чем моавитяне. Не было народа, которого евреи ненавидели бы больше, чем кого-либо другого. Это были моавитяне. Евреи очень не любили моавитян. Моавитяне очень не любили евреев. Такое бывает среди народов, которые живут вместе очень-очень долго. Руфь была моавитянкой. Авид был отцом Иисея, а Иисей – отцом царя Давида. Давид был отцом Соломона. И вот дальше мы переходим с вами от язычниц к еврейкам. И первую еврейку даже не упоминают по имени. Потому что если сказать о том, что матерью Соломона была Версавия, ну, все подумают, Версавия, конечно, царица, жена Давида. Поэтому Матфей говорит, не-не-не, я не хочу, чтобы вы пропустили важный момент. И наверняка каждое Рождество, где-то там, в раю, Версавия потихонечку пинает Матфея за вот эту фразу. Потому что каждое Рождество в церквях вспоминают эту историю. Матерью Соломона была бывшая жена Урии. Урии. Давид увидел жену Урии. Давид переспал с женой Урии. Она забеременела. Давид придумал решение. Давайте мы позовем Урию и сделаем вид, как будто это все Урия. А Урия был настолько предан Давиду и настолько предан людям Давида, что он отказался спать дома. Потому что в этот момент его люди были на войне. И Урия сказал о том, что я не могу быть дома, пока мои братья по оружию на войне. Он в этой истории намного лучше Давида. И тогда Давид шепчет одному из своих военачальников: в следующий раз, когда будете осаждать крепость, подойдите поближе, и пусть Урия будет в первых рядах. И в пекле битвы оставьте его. Пусть погибнет. Нам нужно скрыть то, что здесь произошло. Я возьму жену Урии, Версавию, сделаем вид, что все нормально, все забудут, все знают. Все знают. Все знают о том, что это история прелюбодеяния и это история убийства. Иаков, отцом Иосифа, мужа Марии, которая родила Иисуса, называемого Христом. Все знают о том, что Мария забеременела до того, как стала женой Иосифа. Пять женщин, которые говорят, из какого рода, с какой наследственностью появился на свет Иисус Христос. Пять женщин, которые отражают вот эту историю. Пять женщин, которые показывают каждому из нас, что этот царь намного сильнее, чем наша дурная наследственность, намного сильнее, чем то, что произошло в нашей жизни, намного сильнее, чем то, что случается в нашей жизни. Мы недавно буквально разговаривали с моей женой о том, что, знаете, есть такая особенность. Вот ты растешь со своими родителями, и есть какие-то черты характера ваших родителей, которые вам очень-очень-очень-очень не нравятся. У всех есть. И ты буквально ненавидишь эти черты характера. И ты растешь, думая об одной вещи. Я вырасту, я буду другим. Я не буду поступать так, как он. Я не буду поступать так, как она. Ты вырастаешь, и ты вдруг делаешь ровно то, что ты ненавидел в своих родителях. И ты думаешь, да что ж такое-то? Как же так? Да почему я не могу никак избавиться вот от этого? Я же ненавидел это все детство. Почему же я веду себя таким образом сейчас? Почему же я один в один копия моего отца? Христос побеждает нашу наследственность. Я не знаю, что было в вашей наследственности. Я не знаю вашей истории. Я не знаю истории вашей семьи. Наверняка в истории каждого из нас, просто потому что мы живем в России. Есть история, как вот моего прадедушки. Я не помню, какой юбилей был у прадедушки. По-моему, 60 лет было прадедушке. Не такой уж большой юбилей. Прадедушка вместе с другом нашли всю водку, которую прабабушка заготовила для юбилея. Бутылок было много. Вот точно больше 7. Они вдвоем выпили всю водку, которая была заготовлена на праздник, и уснули в угле. Я не могу себе представить, каково это выпить 7 бутылок воды за раз. Даже если я пью вместе с другом 7 бутылок воды. Эти два персонажа умудрились выпить водку всю. У моего дедушки были натянутые отношения с моим прадедушкой. Потому что в какой-то момент мой прадедушка начал ходить на сторону, и все об этом знали. И он разрывался между двумя семьями, и все об этом знали. И у моего деда были натянуты отношения с моим прадедушкой из-за этого. И когда умерла прабабушка, он ушел вот к той женщине, и мой дед не разговаривал с ним. Это моя наследственность. Это моя наследственность. Я не говорю про все остальное. Про драки, связанные с пьянками, про дебоши и так далее. Потому что у всех у нас веселая наследственность. И ты смотришь на все это, и ты думаешь, неужели я буду повторять их ошибки всю свою жизнь? И вот здесь Матфей начинает свою историю Иисуса. И он говорит о том, что, ребят, я не знаю, какая у вас наследственность. Вряд ли в вашей наследственности была женщина, прикинувшаяся проституткой для того, чтобы забеременеть от отца своих первых мужей. Вряд ли в вашей наследственности была проститутка. Вряд ли в вашей наследственности была женщина, которая была просто вот самым рьяным врагом Божьего народа. Вряд ли в вашей наследственности есть история измены, убийства, вот этого всего. Вряд ли. Вряд ли в вашей наследственности есть история невинной женщины, обвиненной в том, что она забеременела до того, как женилась на своем муже, просто потому, что Бог избрал эту девочку-подростка и сказал ей о том, что благословенна ты среди всех женщин, и она забеременела от Духа Святого. Ну, вряд ли. Просто, я не знаю, может, конечно, есть. Нам нужно познакомиться тогда с вами после богослужения, но вряд ли это есть в вашей жизни. Какой бы ни была ваша наследственность, какой бы она ни была, Господь сильнее этого. Господь дает вам обещание о том, что какой бы ни была история вашей семьи, Он сильнее истории вашей семьи. Он готов сотворить новую историю. И вот эта последняя вещь, Он предлагает нам совершенно, совершенно новую цель в нашей жизни. Посмотрите, в 17 стихе, да, 14 родов, всего от Авраама до Давида было 14 поколений, от Давида до переселения в Вавилон тоже 14, и 14 поколений от переселения в Вавилон до Христа. На самом деле это не просто стихи, он говорит о том, что да, царство сначала должно было образоваться, оно сначала должно было появиться, но потом царство было отвержено, и куда это царство переходит? Это царство переходит к язычникам. Царство путешествует, царство доходит до язычников. То, о чем сегодня мы молились с вами во время прославления, о том, что благословляйте этот дом, благословляйте этот город, молитесь о благополучии этого города, потому что вы находитесь среди язычников сейчас. Молитесь, потому что тогда будет хорошо вам. Царство доходит до язычников до тех пор, пока оно не вернется вновь. Матфей начинает с этого. Матфей заканчивает именно этими словами, именно этой же идеей, когда в конце своего повествования, в конце своего Евангелия Иисус говорит: «Мне дана вся власть на небе и на земле, поэтому вы, представители Царства, пойдите ко всем народам, сделайте их моими учениками, крестите их во имя Отца, Сына и Святого Духа, учите их исполнять все, что я вам повелел, а я буду с вами все время до скончания века. У вас новая цель». Вот как это описывает апостол Павел во втором послании к Коринфянам. «Любовь Христа движет нами, потому что мы убеждены, что если один умер за всех, то значит все умерли». И вот эта вот идея движет, побуждает. Это как океан, который захватывает вас, океан, который уносит вас, океан, которому вы не можете противостоять. Павел говорит, что любовь Христа, она вот так захватывает нас. Он умер за всех ради того, чтобы те, кто живет, жили уже не для себя, но для того, кто умер за них и был воскрешен. Итак, теперь мы уже не смотрим ни на кого с человеческой точки зрения. Когда-то мы смотрели так на Христа, но больше не смотрим. Поэтому если кто-то находится во Христе, он уже новое творение. Все старое миновало, теперь все новое. А все это от Бога, который примирил нас с собой благодаря Христу и дал нам служение примирения. Он не только примиряет нас с собой, Он не только преображает наше прошлое, Он не только побеждает нашу наследственность, Он примиряет нас с собой. И говорит теперь: вы примиряете с Богом людей вокруг вас. Он дает нам служение примирения. Он делает нас новым творением, то есть Бог через Христа примирил с собой мир, не осуждая людей за их грехи, и Он поручил нам возвещать весть об этом примирении. 20 стих, ключевой. Итак, мы представители Христа, мы посланники Христа, мы послы Божьего Царства. Мы не просто верующие, мы не просто доверяем свою жизнь Богу, мы становимся послами этого Царства и ценностей этого Царства в мире. Поэтому мы умоляем вас от имени Иисуса Христа, примиритесь с Богом. На безгрешного Бог возложил вину за грех людей, чтобы в нем мы стали праведными перед Богом. Мы Его посланники, мы Его представители. Он настолько сильно доверяет нам, что говорит: я не просто преображаю вашу жизнь, я не просто побеждаю вашу наследственность, я делаю вас теперь моими представителями. Вы теперь мои служители. На вас теперь смотрит мир, чтобы увидеть меня. И другого плана у Бога нет. Другого замысла у Бога нет. Это наша ответственность теперь донести до мира, что Он является Царем. Я не хочу, чтобы кто-то из моих друзей, из моих близких или родных сказал мне простые слова: почему ж ты так сильно ненавидел меня, что самое главное от меня утаил? Почему же ты так сильно ненавидел меня, что не сказал мне, как я могу примириться с Богом? Почему же ты подвел меня? Почему ты это сделал со мной? Я не хочу этого. Потому что Бог дает теперь новую цель. Он побеждает мое прошлое, Он преодолевает мою наследственность, Он предлагает новую цель. И знаете, самое интересное, когда мы читаем с вами вот этот вот отрывок, да, родословие, история Иисуса Царя, начиная с 12 стиха, здесь идут имена от Зарававеля. Зарававель – это последний библейский персонаж, который упоминается. А дальше идут персонажи, которых нет в Библии. После переселения в Вавилон Иехония стал отцом Самофила, Самофил был отцом Зарававеля, Зарававель – отцом Авиуда, вот начиная с Авиуда. Авиуд – отцом Елиакима, Елиаким – отцом Азора, Азор – отцом Садока, Садок – отцом Ахима, Ахим – отцом Елиуда, Елиуд – отцом Елиазара, Елиазар – отцом Матфана, Матфан – отцом Иакова, Иаков отцом Иосифа, мужа Марии, которая родила Иисуса, названного впоследствии Христом. Вот здесь Матфей записывает то, что было доступно евреям того времени, но что мы потом потеряли. Он записывает генеалогическое древо, которое находилось в храме. Мы знаем о том, что это генеалогическое древо находилось в храме по двум источникам. Во-первых, для того, чтобы поклоняться в храме, вы должны были доказать, что вы на самом деле еврей. Ну, точно так же, как сейчас, если вы хотите эмигрировать в Израиль, вы должны доказать о том, что у вас хотя бы один из ваших, ну, кто-то бабушка, дедушка, да, были евреями. В противном случае вы не можете эмигрировать в Израиль, вы не можете туда эмигрировать. Вот точно так же тогда, для того, чтобы участвовать в храмовом поклонении, вы должны были доказать, что вы еврей, и были записи. Можно было проследить имена, это реальные персонажи, это реальная история. Во-вторых, мы знаем с вами о том, что это реальная история, потому что во времена правления Домициана, римского императора, он устал от того, что евреи постоянно поднимали восстание, постоянно поднимали бучу, и Домициан решил этот вопрос, кардинальное решение предложил этому вопросу. Говорит: так, они поднимают бучу почему? Потому что им нужен царь. Царь откуда приходит? Из колена Давида. Не вопрос. Все из колена Давида во дворец, будем решать вопрос кардинально. Он хотел убить всех людей из колена Давида. Мы знаем о двух людях, которые пришли по этой переписи из колена Давида. Кстати, по этой же переписи мы знаем, что Гамалиил, учитель апостола Павла, скорее всего, тоже был из колена Давида. И вот два человека, которые приходят, они показывают свои руки мозолистые и говорят: слушай, мы не читаем, мы не пишем, мы пашем. Цари из нас не очень хорошие. И Домициан посмотрел и сжалился, и не стал убивать этих двух людей. Ну, потому что действительно, какие из них цари, хотя они из рода Давидова. Вот все это реальная история. Это не сказки, не мифы, не легенды. Если вы пришли в церковь первый раз, и вы слушаете все это, вы думаете: да, это все здорово, да, это все хорошо, побеждает мое прошлое, здорово, легендарный персонаж, почти как Данка, преодолевает мою наследственность, все замечательно, но опять-таки сказки, легенды, мифы Древней Греции, я все понимаю, звучит хорошо. Это не мифы, это история. Это реальные исторические персонажи. И когда Матфей пишет, он обращается к людям, которые могут пойти и все это проверить. И когда мы сейчас с вами говорим об этом, мы говорим с вами о тех персонажах, которых можно проверить. Это реальные исторические персонажи. Это реальная история. Это действительно произошло. И это изменило жизнь Матфея. Именно это. И я не знаю, где вы находитесь сейчас на вашем духовном пути. Но вам нужен царь. Вам нужен царь. Может быть, вы думаете о том, что вы можете сами справиться со своими ошибками. Да, вы понимаете о том, что есть грехи, есть ошибки, есть вещи, над которыми нужно работать. Вы не сможете с ними справиться. Если бы могли, вы бы уже справились. Вам нужен царь. Возможно, вы думаете о том, что вам под силу справиться со своей наследственностью. Нет, это не так. Это не так. Если бы нам было под силу справиться с нашей наследственностью, мы бы не повторяли ошибок наших родителей. Мы бы жили по-другому. Мы не можем не повторять ошибки наших родителей. Мы их дети. У нас другой модели поведения зачастую нет. Вам нужен царь. Вам нужен царь. Вы расшибетесь, пытаясь справиться со своими ошибками. Вы расшибетесь в лепешку, пытаясь справиться со своей наследственностью. Вам нужен царь. Если вы пришли в церковь первый раз, сегодня тот день, когда вы можете принять этого царя. Сегодня тот день, когда вы можете доверить ему свою жизнь. Сегодня тот день, когда вы можете прийти к нему и сказать: «Отче, я принимаю твое господство в моей жизни. Я принимаю тебя как царя. И как царя я прошу тебя, войди в мою жизнь, измени меня, сделай из меня такого человека, каким ты, мой царь, хочешь меня видеть». Сегодня тот день, когда вы можете обратиться к нему в этой молитве. В следующий раз мы поговорим с вами о том, что хороший царь должен быть чист, при этом он искушаем. Главное только, чтобы он нас не искушал. Вот о чистоте царя мы поговорим с вами в следующий раз. Соответствует ли Христос вот этому достаточно требовательному списку или нет? Для всех остальных, возможно, вы знаете, что должно измениться в вашей жизни. Возможно, вы понимаете, отдаете себе отчет в том, какое отношение вашего сердца, какие поступки, что должно поменяться в вашей жизни. Попросите царя. Попросите царя преобразить вас, потому что если он может преобразить ваше прошлое, если он может победить вашу наследственность, он хороший царь, он сможет изменить это в вашей жизни. Попросите его об этом. Возможно. Возможно, вы не знаете, что должно поменяться в вашей жизни. Но вот вы как-то смотрите на себя так и думаете: Иисус Христос, Мать Тереза, я. Где-то в таком порядке. Хотя, может быть, Иисус Христос, я, Мать Тереза. Ну, в принципе, все уже хорошо. Спросите окружающих, потому что уверен, что окружающие, если у вас есть муж, если у вас есть жена, они точно вам скажут о том, что должно поменяться в вашей жизни. Можете доверять им в этом. Если нет, спросите друзей. Если вы настолько смелый человек, что вы не хотите спрашивать друзей, вы не хотите спрашивать жену, вы хотите сразу спросить у Бога, я бы не советовал, потому что Бог отвечает на молитвы. Он может вам все показать очень ярко, очень ясно сразу. Я предпочитаю учиться на благословениях, а не на наказаниях. Но это я. У вас может быть другая точка зрения, вы имеете полное право на нее. Спросите у Бога, и Он покажет вам, что должно измениться. Но когда мы прославляем с вами царя, мы прославляем с вами хорошего царя, который преображает. Царя, который является властелином в нашей жизни, над всем в нашей жизни. Давайте помолимся. Отец всемогущий, мы приходим к Тебе, и мы оставляем наши сердца открытыми пред Тобой. Для тех из нас, кто еще не знает Тебя, для тех из нас, кто готов сейчас обратиться к Тебе с молитвой покаяния, для тех из нас, кто готов обновить свое покаяние, мы просим, дай им крепости Духа. Дай им, Господь, искреннего желания сейчас прийти к Тебе и сказать: Отче, Ты мой царь, Ты царь царей, Ты Господь Господь. И я смиряюсь пред Тобою. Я признаю свой грех пред Тобою. Я признаю, что я далек от совершенства, которое Ты требуешь от меня, и только жертвой Твоего Сына на кресте я могу добиться этой праведности. Я принимаю Твою жертву. Я принимаю Твой дар Духа Святого. Я принимаю Твой дар вечной жизни. Сделай из меня такого человека, каким Ты хочешь меня видеть. Для всех нас, Отче, мы раскрываем свои сердца пред Тобою. И мы просим Тебя, меняй нас, преображай нас. Показывай нам, Господь, самые потаенные уголки нашей души, уголки, которые мы боимся раскрыть пред Тобою. Уголки, в которых нам тяжело доверять Тебе. Показывай, Господь. И дай нам доверять Тебе во всем и всегда, стремясь служить Царю царей, хорошему Царю, который преображает. Во имя Отца и Сына и Святого Духа мы молимся. Аминь.